Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня в этот светлый вечер с нами наш гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове. Добрый вечер, отец Андрей. Поскольку мы встречаемся с вами в такую пору, когда мысли сосредоточены на самых главных, мне кажется, смыслах, у нас сегодня все-таки вечер страстной среды, естественно, мысль о памяти смертной приходит в голову, мне кажется, всякому христианину в это время. Но память смертная вообще штука загадочная. То есть, как формула, она вроде как всем понятна, а с другой стороны, как-то сразу приходит на ум монолог Гамлета в переводе Пастернака, когда он говорит: «Это ли не цель желанная — скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны?» Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Кто б согласился, кряхтя под ношей жизненной, плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался? Вот как бы мы ни уверяли себя, что наша вера христианская нас страхует от подобных переживаний, но ведь эти строки писал христианин, мы полагаем, что все-таки Шекспир во времена своего творчества был христианином и переводил христианин, потому что все, что мы знаем о Борисе Леонидовиче Пастернаке, говорит о том, что он тоже был христианином. И все-таки ни тот, ни другой не избежали этих тяжелых мыслей, тяжелых раздумий о том, что же такое смерть в нашей жизни. Мне кажется, что без священника нам в этом все равно не разобраться. Итак, что такое память смертная, зачем она нам нужна, что она нам дает?
Вот одно из таких важных рассуждений, как мне кажется, вот, оно сводится, казалось бы, к двум противоположным вещам. Причем обе эти противоположности в отношении вот восприятия смерти, да, они присутствуют в православном богословии. То есть, с одной стороны, смерть — это элемент жизни животного мира, да, который проник в человеческую природу через грех, да, через попытку опуститься, будучи человеком, до уровня животного, да. Вот такой горький плод, да, вот этого такого экспириенса, да, вот, мы получили. И с одной стороны, да, это вроде как негативный момент, да. С другой стороны, с той же еще пока стороны, смерть — это разлучение души от тела. Это важный момент, да, потому что христиане смертью называют не какой-то вот тумблер выключили, да, и все, и тьма, да, а именно жизнь души без тела. Вот. Поэтому если мы в таком, ну, лирическом смысле иногда говорим, что человек умер, да, и перешел в вечную жизнь, но вот строго богословски так говорить нельзя, да, потому что человек перешел в состояние смерти, а именно вот, да, его душа продолжает существовать, а тела у него нет. Вот это называется с христианской точки зрения смерть. Да. Все это, опять-таки, как-то вот плохо, да, потому что это разрушение некой целостности человеческой ипостаси, задуманной Господом как такое единство душевного и телесного, да. Но одновременно с этим существует вот такая интерпретация смерти, как то, что Господь премудрый, зло пытается обратить человеку во благо. И поэтому у смерти есть несколько благих последствия. Но опять-таки, не по самому ее свойству, потому что Господь премудро ее оборачивает во благо, а какие-то полезные свойства. Во-первых, смерть не дает человеческому злу развиваться бесконечно. То есть Гитлер, да, рано или поздно умирает, да. И, в общем-то, у него нет возможности вредить другим и вредить своей собственной душе, да, закапывая ее, скажем так, все глубже и глубже в глубины сатанинские, да. Дальше. Второе следствие – это то, что человек, помня о смерти, способен мобилизоваться. То есть, понимая конечность существования своего, да, он как бы говорит себе, надо многое успеть и прежде всего подготовиться вот к той самой вечности. То есть это тоже благое последствие, да, причем оно ощущается не только христианами, вот в одном японском произведении, в «Кодексе самурая» сказано прямо, что «помни всегда о смерти и проживешь долгую счастливую жизнь», да, вот. И третье, самое главное, фундаментальное, что Господь обратил смерть во благо, удивительно таким хитрым образом. Он стал человеком, сделал так, что к нему подступила смерть, он эту смерть пережил, показал через готовность умереть за нас любовь к нам на практике, да, а не на словах. И эту смерть обратил нам во спасение, потому что смерть Христова, которую как раз вот мы сейчас будем на этой неделе вспоминать, она обернулась победой над этой самой смертью.
Но смотрите, если Спаситель так мучительно переживал необходимость своей смерти как человека. Если для него это было сопряжено и с богооставленностью, и с молитвой о чаше, которую он просил отца пронести мимо, и много-много самых душераздирающих переживаний, которые мы каждый раз на Страстной Седмице вспоминаем, и, в частности, вот слушая 12 Евангелий и в пятницу около вынесенной плащаницы, если Спасителю это так дорого обошлось, то что же о нас-то говорить? Нам говорят, память смертная во благо. Мы молимся, даруй нам память смертную и умиление. Причем они идут в паре, что тоже, наверное, не просто так. Но если перед глазами пример Спасителя, то, естественно, как отдернуть руку от огня, потому что жжется, отторгнуть от себя память о смерти, потому что страшно. Страшно до просто животного ужаса. Вот где благо-то?
Да, понятно, что из этого противоречия мы никуда не уйдем. Да? То есть, вот, понимаете, вот когда я говорил о неких благих последствиях смерти, а вернее то, что Господь именно это вот так сделал, что это можно вдруг повернуть во благо, вот эти благие следствия, они ничуть не уменьшают вообще как бы трагичности этого. И вот в том-то все и дело, что, как вы сказали, Христу это дорого далось. А почему? Потому что он захотел сделать так, чтобы его соприкосновение со смертью было максимально таким же, как у нас. Да, не каким-то, как сказать, вот, знаете, в бомбоубежище все прибежали, у кого-то там элитные места, да, вот, а у кого-то не элитные. Вот у Господа вроде тоже смерть, но она какая-то такая элитная, да, что вот он как-то все по-другому, да. Он даже, как вы помните, вот будем читать это в Страстных Евангелиях, он вот это вот вино, смешанное там с другими какими-то веществами, он отказался пить, да, чтобы не пригасить вот это чувство боли в себе, да. Поэтому здесь вот как раз открывается вот даже не ужас перед смертью, да, не вот как Господу тяжело, да, а какая у него любовь к нам, что вот он с нами лишь решил разделить все, вот что, все, что вы чувствуете, и я хочу чувствовать, да. Вот. Но тут еще момент, мне кажется, важный. Все-таки я бы так вот прямо не говорил о богооставленности, Господа. По той причине, что, ну как, он
но
и
это
есть...
его слова.
Он, ну, не совсем. Он и есть Бог, да, и единый с Отцом, да, поэтому он не... онтологически он никак не мог быть как бы оставлен, да. Все-таки, когда Господь на кресте говорит: «Боже, Боже мой, зачем ты оставил меня?», все-таки он здесь цитирует мессианский псалом с этими словами, да, вот, который как раз предвозвещает страдания Господне. То есть здесь все-таки акцент делается на исполнении пророчества. И, конечно, Бог его не оставил, и это как бы противоречие в самом основании, да, но действительно он терпел страдания так, как будто, ну, давайте так вот, пусть это не шокирует наших слушателей, вот я такой, употреблю такую метафору, он терпел страдания так, что его божественная природа не действовала как анестетик. Да, то есть он объективно, да, он бога-человек, но вот я говорю, это не анестетик, да, который как бы приглушает все эти страдания, да, поэтому Господь произносит эти слова, но здесь все-таки акцент на исполнении пророчества, и вот этот вот мессианский псалом, да, по-моему, как 21-й, кажется, сейчас боюсь ошибиться, но это даже хорошо, если я ошибся, у слушателей будет возможность посмотреть, все сравнить, да, вот, он целиком посвящен описаниям, как бы страданий Мессии, да, поэтому это важно, чтобы мы уж слишком, как бы вот, опять-таки, вот поэтику это все, не, как бы не всегда нужно принимать за чистую монету.
Светлый вечер. На радио Вера.
Настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о памяти смертной. Зачем она нам нужна и как нам с ней справляться?
Вот тут и получается, что кого-то смерть, она подвигает грешить, да, потому что, ну, живем-то мы мало, надо все успеть. В таком смысле, да, лучшее место под соусом завоевать. А нас таких миллиарды, да, и каждый хочет урвать вот положенные ему, скажем так, годы счастливой жизни, да. А тут нельзя не вступить в противоречие с другими людьми, в борьбу с ними, да, и, соответственно, в грех, да, вот этого противостояния, да. А Господь Христос показывает другой пример. Смотрите, а вот я смерть переживаю по-другому. Я через эту смерть, наоборот, себя всего отдаю на спасение человечества. И поэтому вот это актуально, потому что сейчас все-таки мы переживаем непростое время, в общем-то, время такой, ну, мировой войны, да, и даже мирное население, да, оно на себе отголоски эти все равно чувствует. И ожидание опасности, оно человека заставляет вести часто обывателя более эгоистично. Да, и поэтому здесь вот как раз мы, подражая смерти Спасителя, наоборот, чувствуя опасность, наоборот, должны вести себя максимально альтруистично. Вот я что-то такое вот слышал из новостей, да, что, например, люди в Иране не набирают из магазинов побольше продуктов и еды.
Гречки, соли и спичек.
Да, а наоборот, поменьше, чтобы досталось всем, да. Вот мне кажется, это хороший пример как раз вот того, что вот люди, вот видите, образ Божий как в человеке живет, что люди способны вот и даже и на вне Христа, но вот на такие поступки.
Но вы употребили волшебное слово «анестетик», которым мы, ну, просто... как только можем, так сразу начинаем пользоваться. Ну, например, если нам попадается очередная публикация о том, что увидел человек в состоянии клинической смерти, мы сразу хватаемся, начинаем читать, начинаем примерять на себя, все время выпуская из вида, что смерть – это смерть. А если человек не умер и что-то рассказывает, это значит, что все-таки его опыт не совпадает, скорее всего, с тем, что переживает человек, когда уже все окончательно перестало. Вот один из вариантов нашего стремления воспользоваться анестетиком. Ну, приятно же думать, что там что-то такое замечательно приятное, светлое, и все будет хорошо. Но, с другой стороны, есть, как раз вот вы сказали, что это состояние мировой опасности, то есть вот это чувство, что нету последнее время, последние годы, все больше и больше стран вовлекается в такие обстоятельства, когда никто не может быть гарантирован, что с ним что-то сегодня там не случится. И тут мы вспоминаем, что нас в церкви учили, что нужно, чтобы была память смертная. А когда человек попадает в ситуацию постоянно висящей в воздухе опасности, вот тут ему помогает память смертная или наоборот? Вот человеку на войне помогает память смертная? Если он будет все время думать о том, что он умрет, он погибнет в первом же бою. С другой стороны, если он не будет об этом помнить, то он тоже погибнет в первом же бою. Вот тут как-то все вместе, в какой-то клубок.
Да, вы знаете, да, действительно так вот замечено верно очень. Вот, а мне кажется, что тут как будто напрашивается вот такой вывод, да, что смерть ставит человека перед выбором. Да, то есть сама по себе память смертная, да, она требует конкретизации, уточнения, да. Да, вот факт смерти. И ты как бы перед выбором, так, как тебе к этому отнестись? Какой вывод из этого сделать, да? Побольше успеть нахапать, да? Или какой-то альтернативная модель поведения, да? Поэтому, да, тут нужны постоянно вот такие уточнения, да, что это действительно выбор, да. Кто-то перед смертью там предает, да? Кто-то, наоборот, защищает, да, кто-то малодушествует, кто-то укрепляется, да, вот, поэтому, да, и, но тут еще есть и третья, как бы, модель, да, поведения, забыться, устранить, перестать об этом думать, это тоже, как бы, такой третий вариант.
Но ведь мы, собственно говоря, исторически забылись, я полагаю, не только в России, но и по всему миру, забылись уже, ну, минимум лет 100 как, а то, может быть, и 200. Я имею в виду вот эту необходимость в традиционных обществах готовиться не только к смерти, но и к старости, готовиться к некоторому периоду, посланному Богом, когда ты постепенно будешь терять возможности что-то совершать привычное, будешь терять вкус к наслаждению, будешь меньше грешить не потому, что ты менее грешен, а потому, что ты просто уже физически не можешь. Ты бы поел бы чего-нибудь исключительно вкусного и много, но твое состояние здоровья моментально ставит тебе заслон. И много-много что происходит с человеком в старости, зачем-то же она дана человеку, да. Что произошло у нас? Мы живем так, как будто ее нет. Как будто старость – это отложенная молодость. Вот есть период, когда уже все дети выросли, когда основные какие-то дом построен, дерево выросло тоже, все замечательно, теперь можно жить в свое удовольствие. Что такое жить в свое удовольствие? Никто сформулировать толком не может. Но всячески старается, вот, проецируя, что ему хотелось, когда ему было 20 лет, но не было возможности, попробовать совершить, когда ему 70 с плюсом. Получается, что человек сам лишает себя положенного Богом отрезка жизни, который зачем-то все-таки предваряет его перед вот этими смертными вратами.
Ну, вы знаете, я вот в целом, как бы, посыл, да, вот, который вы изложили, он мне как бы близок, понятен. Но, с другой стороны, мне кажется, что, в принципе, это как бы нормально и смиренно, да, позволить человеку, и в том числе самому себе, быть до наивности, до глупости, вот как все люди, да, вот действительно, да, вот так есть, что, как вы сказали, дети уже все выросли, можно, хочется пожить уже, это нормально. Вот я бы так вот не стал говорить, что ой, там это вот очень как бы плохо. Плохо когда? Когда это плохо? Когда человек не как бы вот радость жизни, ведь Господь тоже этот период жизни дает, как бы насладиться, да, вот, как бы уже имея какой-то ум, да, вот, насладиться, тем не менее, как бы жизнью, поблагодарить Бога, но ведь можно наслаждаться жизнью и Господа благодарить, можно наслаждаться жизнью и этой радостью делиться там с выросшими детьми и внуками, да, вот, эту радость, опять-таки, наполняясь этой радостью, делать добрые дела, вот, а можно там, да, там, бросить жену, как, вот, это какая-то просто эпидемия какая-то, да, вот, скажем так, или мужа, да, с которым прожито, значит, как бы столько лет, и вот поживу-ка я вот сейчас вот уже, сейчас это все был черновик, а сейчас вот я вот себе жизнь-то сделаю как бы нормальной, как следует. Ну и другие, скажем так, вещи, которые вдруг начинает себе позволять человек, да, то есть как бы вот в той мере, в какой человек воспитан, в той мере он понимает, что значит развлекаться и отдыхать, да, вот, поэтому, да, но я опять-таки, это естественно, нормально, вот, и не надо этого стесняться, вот, что вот, потому что я, например, вот недавно понял, что сейчас мне 49 лет, вот, и это, значит, какие-то моменты, которые я вот сейчас там что-то там делал, да, и тут смотрю, ага, один друг, другая подруга, там еще кто-то, мы все по какой-то схеме поступаем, да, вот, в 49-50 лет нам что-то такого вот захотелось, да, что вот, значит, ладно, хорошо, значит, ну, нормально, я как все люди, да, то есть я не особо среди других выделяюсь. Это очень хорошо, это полезно вообще для, ну, для смирения. Вот, вопрос в том, что для нас как бы каждый шаг, он должен сверяться с заповедью Божьей. Вот, и где вот заповеди Божьей противоречит, там вот это вот веселье все-таки нужно немножечко прикрутить.
49 лет – это еще не тот возраст, когда можно эмпирически рассуждать, что такое старость, зачем она далась. Я вас уверяю, что в 68 у вас будут несколько иные представления о том, зачем все это. Я целиком за то, чтобы радоваться каждому дарованному Господом дню, но зачем-то же церковь нам подсказывает молитву: «Дай мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько». Ну, значит, есть о чем плакать. Не только есть о чем радоваться, но есть о чем плакать. И вообще вот это вот подготовительное какое-то состояние, ну, смотрите, даже в каких-то мелочах чисто житейских, если раньше человек нормально смотрел на бабушку, которая где-то там на дальней полке в гардеробе хранила собранное для погребения необходимые какие-то предметы. Собственно говоря, зачем? Просто, во-первых, не будучи уверены, что внуки сообразят, что нужно, а во-вторых, чтобы их лишний раз не обременять. Вот все эти откладывания денег на похороны заранее. Это, на мой взгляд, чем-то перекликается с житийными рассказами, вот когда мы читаем о святых, которые сами делали себе в какой-то момент гроб своими руками, и потом в нем спали, может быть, много лет. То есть зачем-то такие вехи человек допускает в своей жизни. Да. Но сейчас это смотрится как очень искусственно и непонятно зачем.
Ну, смотрите, вот я как-то у нас на Страстной неделе как раз в духовной семинарии проводилась, ну, так вот, общий испыт для всей духовной школы. Там приходили духовники из Лавры, и мы, значит, вот, исповедовались. Ну, не знаю, для чего это делалось. Может быть, были такие, кто вообще перестал исповедоваться, чтобы они хоть так, вот, но это сделали. И вот я когда один раз был на такой исповеди, мне было, в общем, 19 лет где-то, 19 лет. И мне лаврский духовник сказал: вот ты знаешь, вот читай каждый день покаянный канон. Вот то вы процитировали сейчас как раз строчки из покаянного канона: да, дашь мне слезы, да плачу, дел моих горько. Вот, и я этот канон, вот как он мне тогда сказал, так его и постоянно читаю. И это нас, я не знаю, мне кажется, что лучшего средства от уныния и печали нету. Вот почему-то вот как бы воспоминание о смерти, о плаче, о грехах, оно рождает какое-то успокоение внутреннее, да, и радость. И помните, как вот вы упомянули жития святых? Я в свое время удивился, значит, один из тех, кто приезжал к преподобному Серафиму, значит, видел, что в сенях стоит этот гроб, и как преподобный Серафим, опершись на этот гроб, весело беседовал с приходящими. Вот это меня просто, значит, поразило. А вот оно так в христианской жизни, да, то есть вот ведь это такой мистический процесс, духовный, с точки зрения светской, да, атеистической, ну, и ты думаешь о смерти, о грехах, там, о негативе, ну, и ты должен ходить такой, скажем так, мрачный и так далее. А практика духовной жизни показывает обратное, что почему-то покаяние и сокрушение о грехах приводит к радости, вот. И вот мне поэтому всегда удивительно и несколько волнительно, вот за, допустим, я тоже знаю прихожан, которые вот наслушаются проповеди там про страдания, про грехи, вот, и сами какие-то ходят, в общем, здоровые, нормальные люди страдают, и в мрачном виде, я вот, значит, у меня такое ощущение, что что-то не то происходит, значит, покаяние как-то не так происходит, потому что оно должно рождать радость.
Настоятель храма Резоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисовой. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы говорим о памяти смертной и о том, что для нормального христианина это скорее позитивно. Но... Вот мы подошли к такому опасному предмету. Раз уж мы должны об этом помнить, то никто не может нам запретить думать о том, что же будет там. И вот тут мы сталкиваемся с двумя сценариями. Причем один вполне опирается на святоотеческое предание и понятен, но нам ужасно не нравится. Я имею в виду все, что касается рассуждений о мытарствах. И есть альтернативный сценарий, который нам как раз очень нравится. Это сценарий, что Господь по любви своей к нам простит всех оптом, и все будет замечательно. Те, кто нам рассказывает об этом сценарии, обычно ссылается на святителя Григория Ниского, и нам ужасно это нравится. Все, кроме одного, Пятый Вселенский Собор признал это ересью. И стоим мы, как видите, на распутье. С одной стороны, мысли о мытарствах нам ужасно неприятны, потому что кто может их пройти? Читаем у святых отцов совершенно недухоподъемные мысли на эту тему. Примеряем на себя и понимаем, что ничего нам не светит. А с другой стороны, то, что нам бы очень подошло, оказывается, опыт церковный отвергает.
Ну да, но на самом деле это не альтернатива из двух вот таких путей, да, о которых вы сказали. Вот, потому что такой вот, вот если мы попытаемся сейчас провести такой аудит, откуда мы черпаем свои сведения о православной вере? Ну, так вот, среднестатистический православный человек или даже священнослужитель, да, который там что-то читает, учился там и так далее. Вот. И окажется, что из всего православного предания это очень узкое горлышко из отдельных в лучшем случае, там, отдельных фрагментов из творений святых отцов некоторых, вот, а в худшем случае в пересказах где-то и просто в неких утверждениях, вот. Потому что здесь уж там, ну, там, если подходить к этому вот, ну, серьезно, как бы не популистически, да, вот, то ситуация немножечко сложнее. По той причине, что, с одной стороны, так вот, если про общие какие-то тенденции говорить, надо понимать, что учение о всеобщем восстановлении или о катастасисе, да, Оригена, оно было осуждено, как, оно было реципиировано Пятым Вселенским собором, но оно осуждено не на Пятом Вселенском соборе, а на соборах, которым предшествовали. Но это сути на самом деле не меняет. Вот. Проблема в том, что в мировоззрении Оригена всеобщее спасение мыслилось им в рамках, во-первых, очень жесткой привязки к такому античному философскому мировоззрению. То есть это абсолютно было, ну, очень плохо отфильтровано от, в общем-то, языческих представлений, в которых частично вот Ориген не смог в своем творчестве это преодолеть, да. И поэтому процесс вот этого всеобщего спасения, он выглядел, как некая небесная механика, да. Все разлетелись в сторону, а потом, значит, центростремительные силы, значит, все опять собрались. И здесь без вариантов, вот. И это действительно в очень серьезное противоречие вступает с какими-то такими, ну, основополагающими моментами православного богословия, а именно с учением о свободе воли. Вот, что, как отец Георгий Флоровский в свое время сказал, без учения о вечности мучений невозможен никакой серьезный разговор о свободе воли. Почему? Потому что, значит, какая-то игра получается. То есть, если есть свобода воли, увы, больная, плохая, да, но мы можем себе представить, что кто-то вот не захочет быть с Богом. Как ты его заставишь это сделать, да? То есть, вот механическим образом ты его в Царствие Божие не поместишь. И поэтому святые отцы, которые делают этому акцент, который абсолютно правилен, в том числе, с педагогической стороны. Потому что нам сейчас скажи, что все спасутся, мы вообще трудиться перестанем, да? Хотя здесь не только педагогика. Я подчеркиваю, с нами не играют, да, вот, действительно, это такой выбор фундаментальный, и он очень для человека может быть трагический и печальный, вот, но, вот, есть вариант учения о всеобщем спасении, я сейчас специально очень грубо это так назвал, хотя это не учение о всеобщем спасении совсем, не оригенистский. И не как у святителя Григория Ниского, который, надо сказать, я, честно говоря, подробно не изучал вот эту сторону его учения, но вроде как он не придерживался этого в конце своей жизни. То есть для Григория Ниского вот это учение, вот как бы влияние оригенизма, это был проходной момент. Вот, поэтому не надо ему приписывать прямо вот это тоже, как бы, может, не совсем правильно. Вот, но преподобный Исаак Сирин в своих рассуждениях, у него есть одна из глав его сочинений, которая называется «Созерцание гиенны», «Созерцание вечных мучений». И вот он, вот почувствуйте, как это отличается от того, что утверждал Ориген, да, это кардинальное отличие. Он говорит, что Господь Спаситель, и он делает такое осторожное предположение, не придумает ли Господь какого-то способа спасения для тех, кто вот сейчас, вот в нынешний момент, этим спасением не воспользовался. Вот. Как Господь когда-то, это его слова, смерть человека обратил во благо, так что во спасение человеку, то, о чем мы в начале передачи с вами говорили, да, не обратит ли он вот эти мучения, гиены, да, в спасение человека, в некое, в то, что это каким-то образом повлияет на свободное решение человека быть с Богом. Кто-то скажет, а как же, окажись ты в гиене, разве не захочешь ты автоматически быть с Богом? Нет, так это не работает. То есть в этом-то и парадокс вечности мучений, что ты мучения испытываешь, но для тебя вариант быть с Богом не вариант спасения. Почему? Потому что само мучение воспроизводится действием на тебя божественной любви. Ты ее перенести не можешь, эту божественную любовь, и поэтому невероятно страдаешь и мучаешься. Понимаете, вот тут такая вот ловушка происходит. И вот преподобный Исаак, он такой высказывает, может быть, Господь, хотя он оговаривается, что Я никому бы не пожелал иметь этот опыт гиены, даже хоть на какое-то время, потому что он невероятно как бы страшен, да, потому что опыт гиены — это прямое как раз отвержение Бога, вот, которое, присутствие которого ты не переносишь, а вернее переносишь как страдание, а не как, как бы любовь и радость и блаженство, да. Поэтому действительно упрощать здесь нельзя. То есть эти мучения как бы реальны, и мы можем встать перед фактом вот такого трагического человеческого выбора. Вот. Но принять во внимание вот эти размышления, вот эти созерцания преподобного Исаака, вот это то, что можно назвать, опять-таки очень грубо, да, не оригенистским, а таким святоотеческим учением о всеобщем спасении. Но мы понимаем с вами, что здесь нет речи о всеобщем спасении, это некое вот такое вот, то, что я сказал, третий путь. Вот. Вот то, как это, если то, что, как это пишет Оригена, оно, конечно, неприемлемо абсолютно и осуждено, как вы справедливо сказали, то, в какой форме это говорит преподобный Исаак, это абсолютно приемлемо и никоим образом не противоречит православному преданию.
То есть, насколько я понимаю, если человек не покаялся, ну, не произнес какую-то формулу покаянную, а внутри себя не почувствовал, что он... Вот что-то, какую-то болезненную свою суть отвергает, она ему противна, он от нее отрекается. Если этого в нем не произошло до смерти, то оно уже и не произойдет.
Но
я просто, если отойти от...
Прошу прощения, это важный момент. Вечные мучения — это мучение уже с телом, души и тела после воскресения. Вот, поэтому душа, вот то состояние, которое сейчас, после смерти, душа изменить не может в силу раздробленности человеческой ипостаси, да, в силу лишенности тела. Но в вечных мучениях, да, после второго пришествия, человек уже будет в своем, скажем так, целостном виде воспринимать либо воздаяние за добро, либо воздаяние за зло. Вот, поэтому здесь я бы так не утверждал категорично о невозможности какого-то изменения. Извините, я... Просто важно уточнение.
Просто если отойти от высокого богословия и взять какой-то более понятный нам пример, вот был такой фильм, по-моему, в конце 90-х или в 2000-х в начале появившийся, фильм Тодоровского «Страна глухих». И там такая абсолютно житейская фабула. Есть девушка, которая любит молодого человека. Молодой человек – игроман. Неоднократные ее попытки с риском для своей жизни спасти его, достать денег, чтобы он расплатился со своими кредиторами и начал какую-то новую жизнь – натыкаются на то, что он отторгает эту помощь, она его мучает. Она в результате, она очередной раз его прощает, она прощает ему все, и она очередной раз прощает какое-то его предательство, и он уходит, он говорит, я не могу больше, оставь уже меня, не надо меня спасать. Вот это, мне кажется, чем-то похоже на рассуждение святых отцов о том, что с нами происходит.
Это не просто похоже, это вот как бы самая точная метафора вот этого. То есть абсолютно иррациональным образом человек отвергает нежную, сострадательную любовь и выбирает какой-то ад. Вот видя вот это, вот, прекрасный вот этот как бы, фильм, который вы сослали, это прекрасная метафора. Я вам более того скажу. Мне один человек вот, на фоне своего семейного конфликта сказал про жену, лучше бы она меня не любила, я бы так не мучился. Вот. То есть, действительно, это какой-то глубоко, причем сознательное со стороны человека выбор, такое состояние, когда благие вещи... Абсолютно. Переживаются человеком как мучение. Вот. Это даже нельзя назвать метафорой. Вы знаете, это прямо... Это просто то же самое, только на немножечко другом уровне. Просто с Богом это вот в уровне более глобальном.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы говорим о памяти смертной, о предмете для нас темном и не очень постижимом. Но вот что касается другого сценария, который нам предлагается для размышления, это прохождение вот этих вот мытарств, которые должны как через сито просеять нашу прошедшую жизнь. Вот я позволю себе цитату блаженного Иеронима Стридонского. Он как раз об этом пишет. «Допустим, для меня эта лестница состоит из 15 ступеней, и я дошел до 14-й. Но если не достигну 15-й, то что мне пользы, что дошел я до 14-й? Если же дойду до 15-й и упаду, то большее восхождение станет для меня и большим падением». То есть, переводя это на вульгарный повседневный язык, повсюду засада.
Нет, все-таки преподобный Иоанн Кассиан здесь говорит не о мытарствах, а о лестнице добродетелей. Вот. И как бы идея его высказывания такая, что... ну, тут получается как относительная шкала, понимаете, да? То есть вот для подвижника страданием является не, даже не падение, а невозможность достичь, да, идти дальше, да? Вот. А что касается мытарства, я бы здесь тоже бы как бы говорил очень аккуратно, потому что... вне всякого сомнения, есть у нас учение о частном суде после смерти. То есть, помимо всеобщего, да, эсхатологического суда, частном суде Божьем. Это то, чего нужно придерживаться. Но вот эта вся детализация в виде того, что демоны что-то предъявляют человеку, ну, что-то, каких-то элементов здесь не хватает. То есть, недаром, допустим, тот же святитель Филарет Дроздов, вот, достаточно критически об этом высказывался в своих письмах, ну, так вот, осторожно, вот, потому что все-таки это такой эпизод из апокрифического жития святителя, преподобного Василия, ну, нового вот этот эпизод, значит, с блаженной Феодорой, вот, тут, понимаете, суть не меняется, да, то есть нас ждет испытание наших дел после нашей, как бы, смерти, да. Вот. Мне все-таки бы хотелось, чтобы это испытание исходило от Господа Иисуса Христа, а не от каких-то там демонов, которых Господь сам будет судить и повергнет их в мучение, да? Вот. Но тут я бы вот, как бы нет у меня смелости тут рассуждать, правда. Вот уж очень такой предмет таинственный и вот...
Вот как раз мы подошли к тому, о чем мне особенно хотелось бы поговорить, о нашем отношении к тайнам. Вот все-таки Господь так премудро все устроил, что тайн очень много. Но наш пытливый и лукавый ум все время хочет эти тайны разгадать. Так вот, память смертная подразумевает стремление приподнять покров тайны над смертью, или же это что-то принципиально другое?
Знаете, в той мере, в какой это необходимо для спасения, а не для любопытства. Вы знаете, не так давно я беседовал с человеком, взрослым человеком, который готовился к таинству крещения. Очень долго, как бы, мы с ним встречались. Слава Богу, он уже таинство крещения принял. Это состоялось, но этому предшествовало несколько месяцев наших встреч, бесед, чтения Евангелия, чтения святых отцов, как бы, и так далее. Благо, что человек попался готовый, знаете, вот действительно, ну, изучать православную веру. Вот. Он человек весьма образованный, ученый, прямо работающий там, хоть в прикладной сфере, но в сфере науки. Вот. Причем он физик, вот. И вот интересно, мне было от него очень интересно услышать, когда мы обсуждали очередную, скажем так, книгу богословскую, ему было очень приятно увидеть, что в этой книге богослов говорит, вот здесь вот мы не знаем, как это. То есть он в этом увидел аналогию с настоящей наукой, что мы не боимся сказать, что мы не знаем, Потому что это тайна, это не уход от мыслей, не уход от ответа. Это вот объективно так. Можно, конечно, придумать что-то интересное. Вопрос, будет ли оно реальности соответствовать. И вот мне прямо так на душе стало, как бы, ну, приятно, да, что вот нашелся человек, который вот эту вот христианскую отсылку к тайне, он оценил как акт честности, да, и требовательности к собственной мысли.
Но почему так вот притягательно все-таки такое готическое, что ли, мировосприятие? Вот мы приходим в храм. Очень часто, если храм не закрывался при советской власти, если остались росписи старые, вот на западной стене видим картину страшного суда. Иногда чрезвычайно подробную, как комиксы, и просто вот так и тянет подойти и внимательно порассматривать эти картинки, в особенности те, которые с лестницы падают.
Да,
вот это вот интересно все занимает наше внимание. Какое-то странное отношение к смерти, не такое, как вот при воспоминании о Серафиме Саровском и подвижников его склада, а вот наше человеческое, вот эти рассказы какие-то, такие сомнительные из апокрифов, вот они привлекают, вот эти картинки на иконах, вот тянет посмотреть, и фантазия человеческая вокруг этого, в особенности в искусстве, много веков находит пищу себе, и это бесконечно интересный сюжет, который нас привлекает. Ну вот по Пушкину все, что гибелью грозит, для сердца смертного тает неизъяснимое наслаждение. Что это за болезнь какая-то, и насколько она вредит нашему христианскому устройству внутреннему?
Нет, конечно, вот тут тоже так, чтобы выдержать баланс, да, вот, ну, как бы я не стал бы так, ну, критиковать вот то, что вы, как бы, то, что мы сейчас, как бы, описываем, да, почему? Потому что проблема не в том, что кто-то изобразил, там, с какими-то подробностями, как там кого-то сатана пережевывает, да, там, как вот,
да,
там кто-то там падает, горит, эти праведники стоят, да, вот, потому что и такому переживанию есть место. Потому что как-то нужно достучаться до самой черствой души. Вот, потому что тоже, как бы, ну, так все представлять в розовых, значит, таких тонах, там, да, это тоже, то есть, это не игра, это не шоу, это вот, увы, какая-то вот очень серьезная реальность. Вот, просто выразить ее сложно. Поэтому мы в нашем человеческом языке постоянно прибегаем к каким-то акцентам. Вот то мы сейчас вот про это, то про это, то про это, да. Вот. Очень важно просто не ограничиваться, что как бы не уходить в некий узкий туннель, да, что вот только так, вот это только об этом. Да, оно и об этом, но и о другом тоже. И о, помните, как вот, это, правда, стихотворное переложение стихов вот этого армянского монаха Григория Нарекадзе средневекового, да. Но, тем не менее, вот как звучит, и такому переживанию есть место. И, там, я знаю, будет Божий суд или страшный суд, и на суде нас обличат во многом. Но этот суд не есть ли встреча с Богом? Где этот суд? Я поспешу туда.
Но в вашей пастырской практике вот приходит к вам человек на страстной щедмице и говорит: «Батюшка, у меня проблема. Я не могу думать о смерти. Это размышление подвергает меня в такой ужас, что я как парализованный, и дальше уже кроме этих мыслей ничего не могу не делать, не молиться толком, ничего». Вот что вы посоветуете человеку в таком устроении внутреннем?
Ну, здесь, конечно, советом не обойдешься, потому что когда для человека какая-то тема невыносима, ну, понятно, из тем таких тяжелых, это же говорит о том, что у человека какого-то не хватает, в общем-то, духовного запаса, там, ресурса, не знаю, духовного, душевного, интеллектуального, чтобы это вынести, перенести. Потому что, в принципе, человек в таком, ну, полноценном здоровом состоянии способен размышлять об этих вещах, не саморазрушаясь, да? Значит, тут проблема не в том, что он о смерти думать не может. Как бы, как вот мне вот один человек недавно сказал, что утекает вот его, скажем так, жизненная сила через что-то другое. И это ему не дает возможности здоровым образом об это осмыслить, а человек должен это осмыслять. Поэтому здесь проблема более серьезная, тут надо выяснять, а почему, что такое, что у тебя такой упадок, не знаю, там, духовных сил, моральных сил, что для тебя эти темы вот так вот невыносимы. А эти темы должны быть?
Ну, эти темы невыносимы, к несчастью, для очень многих наших близких. И я думаю, что среди наших радиослушателей есть люди, которые становились перед достаточно трудным внутренним выбором, когда близкие заболевали вот болезнью к смерти, а зная их характер, зная их темперамент, было понятно, что мысль об этом, если им передать реальный диагноз, приведет к тому, что для них ад начнется еще при этой жизни. То есть вот для них переживание смертное будет тем, что сделает адом их последние дни на земле. То есть мы так думаем. Мы знаем их хорошо, мы прожили с ними всю жизнь. И мы берем на себя такую смелость. Мы им говорим неправду. Мы говорим, что там вместо там рака, язва, там еще что-то. Ну, такая вполне житейская ситуация. И дальше мы подходим с ними, вот мы держим их за руку, мы подходим к этому рубежу. И на этом рубеже человек все равно понимает, что происходит. Но вот что нам делать в такой ситуации? Все-таки говорить человеку, что его ждет. Но это может продлиться несколько дней, а может продлиться, там, может быть, не один год. Что правильно в этой ситуации или что неправильно с точки зрения нашего участия во включении нашего близкого в эту смертную память?
Простых решений здесь нет. То есть нужно сделать так, то есть однозначно человек должен знать правду и подготовиться к встрече со своим Создателем и Творцом. Вот. Но нужно подумать, как человеку, скажем так, как его укрепить так, чтобы он смог это перенести.
А как это можно?
Тут несколько моментов. Во-первых, это обязательно церковные таинства. Покаяние, причащение и любовь и забота родственников. Вот это необходимое условие, чтобы человек смог перенести как бы неприятное для него известие. Но вы правильно сказали, что человек-то, в принципе, знает это. Вот, да, понимает на самом деле, что происходит, вот, и, а как, вы понимаете, что вот от этих последних дней или часов жизни может зависеть вечность, мы с вами об этом говорили, и здесь вот, ну, уж очень осторожничать, да, и ой, как бы вот не узнал, как бы у него настроение не испортилось там, хотя вы не об испорченном настроении говорили, я прекрасно понимаю, гораздо более таких тяжелых, ну, как бы, последствиях. Вот, я считаю, что все равно нужна правда, потому что как бы с нас Господь потом не спросил, ну почему ж ты, и он нам потом не сказал, ну почему ты мне сам не сказал мне, чтобы я хоть, понимая это, да, вот произнес пред Господом несколько раз «прости меня», это бы коренным образом изменило всю мою участь. Но все равно, вот все равно мы говорили о силах, о ресурсах, как человек это может пережить. Для нас вот этот неисчерпаемый ресурс – это благодать Христова воскресения, потому что все равно, какая бы трагичная смерть ни была, что бы ни произошло, мы знаем, что Господь придет, что будет всеобщее воскресение телесное, Господь подарит нам всем жизнь. Давайте постараемся, чтобы эта вот жизнь наша вечная в теле была нам в радость.
Спасибо огромное за эту беседу. Настоятель храма Резоположения в Лионе, протоиерей Андрей Рахновский, провел с нами сегодня этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».